Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Трамп и трампизм. Впереди второй акт. Трамп – артист в мире политиков. Трампизм – идеология или политический инструмент. Трамп и Путин – возможно ли партнерство? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с социологом из Ратгерского университета Сергеем Ерофеевым. Марта, за без малого 8 месяцев до президентских выборов, Джо Байден и Дональд Трамп обеспечили свою номинацию в президенты от Демократической Республиканской партии, заручившись по итогам первичных партийных выборов необходимым для номинации числом голосов выборщиков. Для Байдена это 1968 делегатов партийной конференции, для Трампа 1215 делегатов. Если в случае с Джо Байденом такой исход ожидался, то возвращение Трампа в роли одного из двух главных претендентов на президентство было едва ли предсказуемым. Победа Байдена 4 года назад приветствовалась многими как возвращение к нормальности после бурного четырехлетия президентства Трампа. Еще полтора года назад, во время промежуточных выборов в Конгресс, многие из кандидатов, поддерживаемых Трампом, потерпели поражение. Тогда в гору шли политические ставки губернатора Флориды Рона ДеСантиса, заметно опережавшего Трампа согласно опросам. Но на первичных выборах у соперников Трампа шансов не оказалось. Феномен Трампа продемонстрировал свою не только жизнеспособность, но и силу, по крайней мере, в рядах республиканской партии. Сергей Ерофеев. Победоносное, можно сказать, возвращение Трампа из политического небытия вкупе с его неплохими, по опросам, шансом на победу на президентских выборах явно изумили немало людей.
Мне кажется, уже пора перестать изумляться. Действительно, феномен Трампа довольно-таки долгоиграющий. Это очень серьезная тенденция. Это тенденция упадка предыдущей стадии модернизации. То есть предыдущая стадия модернизации была связана с индустриальным обществом, с возникновением новых рабочих мест, с развитием городов именно индустриальных. А какое-то время назад Америка, да и многие страны другие, вступила на путь постиндустриального развития. То есть появились новые профессии, стало больше людей работать в сфере услуг, появились новые взгляды на то, как нужно заниматься проблемами меньшинств, как Америке надо участвовать в глобальных делах. И те люди, которые получали выгоду от предыдущего развития Америки, они стали чувствовать себя ущербными. Разумеется, если в обществе есть недовольство такого рода, возникает какой-то ответ со стороны политической сферы. В этой политической сфере появился некий запрос на нестандартный ответ и нестандартную политику. И вот тут возникают такие типажи, как Трамп. Трамп – это игрок в первую очередь. Индивидуальный игрок, который, являясь артистом, нашел эстетический, в первую очередь, ответ на существующие экономические проблемы. Именно эстетика Трампа служит неким таким спусковым крючком для того, чтобы запустить некую лавину, довольно опасную лавину этических требований.
Опасные этические требования, что вы имеете в виду?
Этическое требование – это, конечно, в первую очередь недовольство состоянием дел, недовольство некой несправедливостью. Грубо говоря, этика – это про зло и добро, и для многих людей, которые пострадали от постиндустриального развития, эти проблемы, экономические проблемы, в первую очередь, они являются как бы выражением зла. Они готовы обвинять левых или какое-то тайное правительство, каких-то понаехавших в самых разных проблемах, и они ищут некоего консолидированного выражения вот этой уязвленной этики. И это выражение, как вот я полагаю, в первую очередь облекается в некую художественную эстетическую форму, связанную с тем, как человек выглядит, как он говорит, какие у него жесты. Это также очень важно, связано с тем, что Трамп выглядит молодым. Он такой живчик, невзирая на его почти что 80 лет, он дает людям какую-то интересную перспективу. Помимо того, что он говорит им, как бы намекая, я имею все, и мне за это ничего не будет.
То есть вы видите причину жизнеспособности феномена Трампа еще и в том, что он представляет собой некий эстетический символ этого неприятия перемен частью американского общества. Но многие видят Трампа как лишь одного из представителей хорошо известного явления лидеров-популистов.
Понятно, что проблемы модернизации и постиндустриального развития сейчас многими воспринимаются тоже как какая-то загвоздка, как то, что мы застряли в прошлом. И поэтому настоящая опасность прошлого игнорируется многими. А ведь Трамп, собственно, потому и выигрывает, что он предлагает очень простые ответы на сложные вопросы. При этом мы живем в сложном обществе. Именно сложное общество позволяло нам двигаться дальше, делать жизнь богаче, добиваться лучшего будущего для детей. Когда это начинает тормозиться, то у многих возникает разочарование, что дорога модернизации, дорога в будущее с помощью капиталистического развития и учета самых разных интересов разных слоев населения, что эта дорога тупиковая. И вот приходит Трамп, он приносит простые ответы, ответы традиционалиста, то есть человека, который смотрит из прошлого и в прошлое. Отсюда и лозунг «Сделаем Америку великой снова».
Сергей Ерофеев, иными словами, вы считаете, что Трамп не просто популист, а, образно говоря, темная сила прошлого. А как бы вы в таком случае определили такое явление, как трампизм, которое, безусловно, существует? Взять хотя бы губернатора Флориды Ди Сантиса, который пытался бороться с Трампом за выдвижение в президенты именно по знаменем трампизма.
Трампизм – это, конечно, не идеология, так же, как и путинизм в России не является идеологией. Это скорее техника. Это механика овладевания интересом публики. Да, чаще всего используют термин «популизм», но популизм – это необходимый инструмент для любого политика. И прогрессивный политик, который зовет нас в будущее и знает сложные ответы на сложные вопросы, он тоже должен быть в какой-то степени популистом. Поэтому я бы скорее характеризовал трампизм не как популизм, а как актерство и игру на эпатаж с тем, чтобы люди поверили в простые ответы. И еще, конечно, важно добавить, что Трамп – игрок довольно одинокий. Актер – игрок, который чувствует, как поймать талию, который чувствует, как быть безнаказанным, но принцип здесь абсолютно тот же самый. И Трамп, и Путин паразитируют на слабостях модерных структур, паразитируют на том, что все должны действовать по правилам, а им можно действовать не по правилам. И, конечно же, американское общество, такое расслабленное, такое консюмеристское, такое застрявшее в процедурах, позволяет Трампу очень-очень многое. А если не позволять, то, конечно, Америку будет очень легко обвинить в том, что она идет по дороге тоталитаризма.
Но это расслабленное, по вашему определению, общество вполне ведь благополучно пережило 4-летие президентства Трампа. Американская демократическая система выдержала испытание Трампом. Сейчас его противники во главе с президентом Байденом вновь заговорили о том, что демократия окажется под угрозой в случае победы Трампа на выборах. Как вы думаете, преувеличивают опасность его противники?
Безусловный ответ – да. Трамп опасен для демократической системы. Но это также и способ проверки устойчивости демократической системы. Как говорит наш отец-основатель социальной науки Эмиль Дюркгейм, девиантность и преступность и любое антисоциальное поведение, оно тоже является в какой-то части нормальным, потому что система должна знать свои границы. Система должна как бы тестировать себя для того, чтобы двигаться вперед. И в этом смысле от Трампа есть польза, как бы это ни звучало парадоксально. Потому что благодаря такому феномену трампизма, вот такой своеобразной игры традиционалиста, играющего против модерности, против прогресса, вот это позволяет нам лучше понять пределы нашей выживаемости, нашей гибкости. И если в итоге американская система победит Трампа, она, скорее всего, станет чуть-чуть более устойчивой. Она должна будет выучить некоторые уроки, как избегать определенных крайностей и слишком больших потерь. Да, действительно, система выдержала 4-летие Трампа. Он встретил достаточно много сопротивления, в частности, потому что он одинокая фигура, в отличие от Путина, за ним нет мафии. И ему гораздо труднее подорвать систему, которая более развита, чем постсоветская слабая демократическая система. Но возникают новые вызовы. Если Трамп вернется еще на 4 года, то некоторые сдержки и противовесы, боюсь, могут и не выдержать. Я только надеюсь на то, что уступки этому давлению традиционализма окажутся не критическими, и что после 2-го 4-летия Трампа, если оно состоится, американская демократия найдет в себе новые ресурсы для развития. Вот в этом-то и вся проблема, что на протяжении столь долгого времени американская система оставалась вроде бы гибкой, но при этом очень мало развивалась. Видимо, есть потребность в таком ее развитии, чтобы в будущем не было таких больших проблем, как проблема Трампа.
Что нам говорит о состоянии американской политической системы тот факт, что американцам придется этой осенью на президентских выборах выбирать из двух непопулярных кандидатов?
Это правда. Ни Трамп, ни Байден не удовлетворяют ожидания американцев, которые настроены прогрессивно. По простой причине, что ни одна, ни другая партия не могут для прогресса предложить новый поколенческий сдвиг. Так получилось. Можно сказать, что тут есть элемент невезения, но все-таки надо винить и партийные структуры. Надо все-таки еще раз с новой силой задуматься, а все ли так хорошо с американской двухпартийностью, а не ведет ли она к тому, что каждая партийная система начинает в себе несколько окукливаться. Все-таки эта партийная система была заимствована у британцев и была в определенной мере законсервирована с определенными усовершенствованиями, улучшениями, но на протяжении более чем 200 лет. Нам подсказывает наша наука, что ничто не может сохраняться в законсервированном виде слишком долгое время. Рано или поздно должны будут наступить какие-то перемены, и, конечно, мы все желаем, чтобы эти перемены происходили без драм и трагедий.
Мы вернемся к разговору с социологом Сергеем Ерофеевым. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
У микрофона Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Трамп и трампизм. Впереди второй акт. Мой сегодняшний собеседник – социолог из Радгерского университета Сергей Ерофеев. Сергей Ерофеев, как вы считаете, вероятно ли и, главное, нужна ли Америке некая третья сила, может быть, третья партия, которая бы выражала мнение центристов, к которому, как следует из опросов, относит себя, между прочим, большинство американцев? Попытки создания такой силы до сих пор проваливались.
Я бы тут напомнил о кривой Гаусса, которую по-английски еще называют «bell curve». Она действительно выглядит как колокол, когда в середине огромная масса тех, кто не может самостоятельно решить и двинуться в какую-то сторону, а по краям, внизу, вот эти краешки колокола – это небольшие проценты, 10-15% тех, кто действительно активны и в разных ситуациях могут повести за собой вот эту самую середину. Я бы даже сказал, что в этом традиционно была сила американской двухпартийной системы. Итак, американская система, переминаясь с одной ноги на другую, с республиканской на демократическую, устойчиво двигалась вперед. Но это также оставляет проблему середины, даже не обязательно среднего класса, а вот той середины, которая в повседневных условиях оказывается слишком неангажированной, слишком мало вовлеченной в решение важных политических проблем. Ну, такова Америка. Она очень консюмеристская. Американская мечта сводится к трем параметрам, в которые отнюдь не входит активное политическое участие, как мы это знаем. То есть дом, колледж для детей, машина, но не активное политическое участие, сколько бы мы ни восторгались героическим прошлым американских революционеров, американской конституции и так далее. Вот эта проблема есть.
Сергей, вы говорите о традиционной политической пассивности большинства. Но проблема, как вам скажет немало наблюдателей, заключается в том, что на нынешних выборах это центристское большинство лишено возможности избрать кандидата по своему вкусу. И демократический, и республиканский кандидат представляют, по большому счету, крайние крылья своих партий. И даже в Конгрессе, например, мнение большинства, которое, как мы знаем, за помощь Украине, блокируется абсолютным меньшинством.
Вы правы. Есть большое количество американцев, которые не считают, что их точка зрения представлена в политической жизни. Вот в этом смысле страны, которые поменьше, та же Великобритания, легче справляются с подобной организацией политической жизни. В Великобритании проще жить в рамках двухпартийной системы, причем, вспомним, она не совсем двухпартийная. Там есть еще некая значимая третья сила, которая способствует организации людей, которые не совсем политически задействованы. Соединенные Штаты очень большие и территориально, и по населению, и по разнообразию культур. Это совершенно выдающееся явление на нашей планете. И решать эти проблемы, конечно, очень сложно. Те, кто не представлен сегодня, я бы скорее сказал, что это скорее молодые люди. Там молодежь, которая не ходит на выборы, к сожалению. Вот она самая, мне кажется, что ни на есть непредставленная часть американского населения. Она даже, боюсь, не находится в поиске, потому что очень трудно найти хорошее предложение для нее. Вот в этом смысле американские демократы в лице Берни Сандерса и других, они попытались представить некую альтернативу. Очень многие люди испугались этого, потому что это показалось радикально левым. Но сама жизнь все равно должна будет привести к тому, что это предложение возникнет снова и, может быть, окажется более приемлемым для значительной части той самой середины американской, о которой вы говорите, и значительной части тех более молодых американцев, о которых говорю я.
События 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в попытке прервать процедуру утверждения результатов президентских выборов, многие называют мятежом. Критики Трампа не исключают, что его сторонники, скажем так, бурно ответят на возможный проигрыш Трампа на выборах. То есть они предупреждают о том, что страну могут ожидать потрясения. Как вы относитесь к таким предсказаниям?
Мне кажется, есть две крайности. С одной стороны, крайность заключается в том, что могут недооценивать роль социальных факторов, которые тянут нас назад. Что, в принципе, может привести к тому, что вы называете серией мятежей. Другая же крайность состоит в том, что переоценивается увлеченность людей Трампом и увлеченность какой-то ложно понимаемой свободой, то есть отсутствием ответственности. Я бы не преувеличивал опасность такого на грани преступного выражения своих политических взглядов. Все-таки это в значительной степени меньшинство американского общества и даже меньшинство в рамках вот такого правого крыла республиканцев. Есть всегда в свободной стране люди, которые легко мобилизуются. В особенности, когда находится даже не вождь, не лидер, а некий артист, некий игрок, который легко зажигает такую аудиторию. Мне кажется, что практики противодействия манипуляциям, обвинениям, ложным обвинениям в подвохах в рамках голосования, вот эти практики, они могут повториться. Может быть, с большим успехом, может быть, судебная система станет чуть более активной, может быть, молодые американцы начнут потихонечку просыпаться. Учащающиеся разговоры о том, что Америке может грозить распад, это, может быть, станет слишком тревожным для значительной доли американского населения. Субъективно я не ожидаю потрясений большого масштаба от предстоящих выборов, повторений каких-то мятежей. Если Трамп выиграет, то часть американского общества просто-напросто примет результаты этих выборов. Если же Байден выиграет опять, ну, ситуация повторяется, конечно, можно ожидать от некоторых республиканцев серьезного противодействия, борьбы в кавычках за чистоту выборов, за их справедливость. Но эта история уже будет просто повторяться, и мне кажется, некоторые люди от этого просто будут уставать. Тем более, что на втором сроке, как многие будут считать, от Трампа будет уже меньше угроз, потому что это в любом случае будет его последний срок. Я рассчитываю на то, что все-таки 6 января не повторится, потому что слишком хорошо многие американцы осознали опасность.
Эти страхи и тревоги хорошо вписываются в расхожий тезис о поляризации американцев. Но кто-то из комментаторов, не помню кто точно, заметил, что в действительности поляризовано не общество, а поляризован политический класс. Любопытный пример. Кандидаты, поддерживаемые Трампом, в большинстве проигрывали на выборах в Конгресс, как, кстати, проигрывали и прогрессисты.
Да, вы правы, американское общество в целом не такое поляризованное, как некоторые другие общества, например, польское. Но это и естественно, потому что оно слишком большое, слишком сегментировано, слишком много разных экономических ситуаций в разных местах и на разных уровнях. Люди имеют разное образование, разные жизненные ориентации, у нас есть разные расы, множество религий. И это все в какой-то степени демпфирует столкновение двух цивилизаций, так сказать.
Сергей Ерофеев, коль скоро мы начали разговор с обсуждения феномена Трампа, возьмете сделать прогноз, чем может быть чреват потенциальный приход Дональда Трампа в Белый дом для Украины? Может человек, публично симпатизирующий Путину, повлиять, например, на общественное мнение в США?
Я полагаю, что у Трампа недостаточно ресурсов для того, чтобы в корне поменять общественное мнение в США. И даже есть довольно широко распространенное мнение среди сторонников Трампа, что Украину он не оставит. Некоторым может это покажется парадоксальным, но дело в том, что одно дело – это риторическая игра в рамках президентской гонки, и совсем другое дело – когда приходит новая администрация, и ей придется решать все проблемы, в том числе проблемы международного участия США. И, собственно, у него не будет мотивов для того, чтобы на своем последнем сроке, в оставшиеся годы, как-то идти поперек базовых моральных установок американского общества. А эти базовые моральные установки, конечно, требуют того же, чего они требовали в годы Второй мировой войны. Они требуют того, чтобы безопасность в мире была обеспечена. А эта безопасность обеспечивается в ходе конфликта свободного мира с путинской Россией.
Сергей Ерофеев, как мне говорил в интервью Александр Виндман, работавший в Совете по национальной безопасности при Трампе, по его мнению, президент Трамп пытался действовать прежде всего в своих политических и иных интересах. Но окружение сдерживало президента. То есть система сдержек работала. Кстати, Виндман опасался, что во второй президентский срок у Трампа таких сдержек будет меньше. Виндман считал, что Трамп рассматривает Путина как потенциального союзника. Велик ли, на ваш взгляд, потенциал для добрых, если не тесных отношений между Путиным и Трампом в случае прихода Трампа в Белый дом?
И исходя из культурных конфигураций и Трампа, и Путина, ни тот, ни другой не могут иметь какой-то глубокой сердечной привязанности друг к другу, не могут иметь уважения, поскольку уважение политиков и уважение народа и их руководителей – это явление модерное. Это явление современного и сложного общества. И Путин, и Трамп скорее могут обращаться друг к другу и оперировать друг другом, исходя из каких-то сугубо оппортунистических установок. В данный момент мне выгодно вот это, в данный момент мне выгодно то, и я могу двигаться со своими действиями столь далеко, сколь мне позволяют. Путин за 20 с лишним лет его правления нам это прекрасно продемонстрировал. Он движется ровно туда и ровно настолько, насколько ему позволяет внутренняя среда, его собственный народ и внешняя среда, свободный мир. Эти люди используют друг друга. Они не являются прямыми соперниками и не могут являться по определению, потому что Путин не собирается завоевывать мир. Путин не Ленин и Путин не Гитлер. Он не собирается менять лицо Земли. Он всего-навсего хочет разделить сферы влияния, и для Путина идеалом в этом смысле является Ялтинская система. Путин представляет себе Трампа как довольно-таки идеального контрагента в этой игре по возвращению к некой Ялтинской системе. Путин раскусил Трампа давным-давно. Он, конечно, гораздо больше понимает о Трампе, чем Трамп понимает о Путине. Он знает, что Трампом можно манипулировать, но Трампу до этого, в общем-то, не так уж много дела. Он действует в пределах своей оппортунистической стратегии. Не то чтобы он очень значительно использует Путина, он просто-напросто играет, я уже не первый раз повторяю, что Трамп игрок, он играет на определенных традиционалистских чувствах, в рамках которых Путин выглядит как некий, скорее, положительный политический герой.
Сам Путин, кажется, как-то сказал, что администрация Трампа ввела самые жесткие на тот момент санкции против России.
Даже некоторые демократы так скажут. При Трампе впервые стали поставлять в Украину летальное оружие. Этого не происходило ранее. Это лишний раз доказывает то, что такого рода политические акторы являются оппортунистами. И вы просто подтверждаете мою мысль, что, придя к власти, Трамп будет мыслить в категориях его будущего состояния. Что ему нужно будет сделать так, чтобы и находить отклик в душе американского населения, и сделать что-то полезное с их точки зрения, и при этом не пострадать политически.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. «Трамп и трампизм». Впереди второй акт. Моим собеседником сегодня был социолог из Радбергского университета Сергей Ерофеев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Свободы» в YouTube, на приложении TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».